В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Всем доброе утро. Вновь в эфире Петербург. У микрофона ведущий Юрий Гатти. За звукорежиссерским пультом Елена Белобородько. Спасибо московским коллегам за новости. Ну а нам пора продолжать программу нашего утреннего информационно-музыкального канала. И вот что у нас с вами впереди. Через несколько минут, сразу после первой песни, мы разыграем с вами, друзья мои, новую хорошую книгу от Лены Сдата. Затем вместе с нашим журналистом Владимиром Изотовым побываем в мемориальном комплексе жертв политических репрессий, созданном на месте бывшей колонии Пермь-36. В половине восьмого я расскажу вам о некоторых событиях, которые ожидаются сегодня в нашем городе, и подскажу, куда можно было бы пойти этим осенним вечером в культурной столице России. В 7.35 начнется передача для наших юных радиослушателей «Утро вечера мудренее». Без 15.08 подведем итог литературной радиоигры. И уже ближе к концу часа в 7.50 встречайте Бориса Гулина с самыми последними новостями со спортивных арен. Вот таковы, друзья мои, наши информационные планы на ближайшие 48,5 минут. Теперь о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается преобладание облачной погоды. Местами пройдет небольшой снег или мокрый снег. Ветер переменный по направлению 2-5 метров в секунду. Столбик термометра днем будет показывать по области от минус 2 до плюс 2 градусов. На дороге местами гололедница, будьте осторожны. В Петербурге от 0 до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 1 градус. Относительная влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. И практически полное безветрие. Сейчас в Петербурге 1 градус тепла.
Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Тысячу лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кофе сбежал под пропеллер. Ах, и мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Звездой в Голливуде, не выходишь на подиум в нижнем белье. У тебя не берут автографы люди, и поешь ты чуть тише, чем Монсеррат Кабалье. Ну так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар, французам не забивал. Моим именем не назван город на карте, но задернуты шторы и разложен диван. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Я наяву вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в стекло. Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце.
Остановилось и снова пошло единое большое сердце музыкантов из группы «Сплин». А я уже чувствую, как учащенно забились сердца наших записных эрудитов в преддверии розыгрыша новой книги от Лены Сдата. Ну что ж, друзья мои, 7:16 на часах в студии. Если вы готовы, мы начинаем нашу традиционную литературную радиоигру.
«Книжный вопрос».
Условия ее, как всегда, предельно просты. Нужно назвать всего одно слово, которое, собственно, и будет ответом на поставленный нами вопрос. Свой ответ можно сообщить оператору, позвонив по телефону 680-15-16, 680-15-16, или отправить на наш сайт www.rtr.spb.ru в раздел «Онлайн-общение». Ну и в любом случае не забудьте представиться и добавить номер своего контактного телефона, лучше, если мобильного. А сейчас, внимание, вопрос. Как называется идеология, появившаяся в Российской империи в 1760-х годах и призывавшая к сближению интеллигенции с народом в поисках своих корней и своего места в мире? Термин этот часто употреблялся также как синоним демократизма и интереса к народу. Назовите его, пожалуйста. Итак, ждем ваших ответов по телефону, еще раз повторю, номер 680-15-16 и адрес сайта www.rtr.spb.ru. Ну а пока вы думаете, мы пойдем дальше.
Невское утро.
Необычный аспект, связанный с историей Второй мировой, или, как ее называют в России, Великой Отечественной войны, был затронут в конце минувшей недели на международной конференции, проходившей в деревне Кучино Чусовского района Пермского края. Музейные сотрудники и историки собрались в мемориальном комплексе жертв политических репрессий, созданном на месте бывшей колонии Пермь-36. Среди немногочисленных приглашенных на эту конференцию журналистов был и наш Владимир Изотов. И вот его впечатление.
Тема конференции «ГУЛАГ. Эхо войны и эхо победы» соединила две темы, которые плохо увязываются в обыденном сознании. Недаром один из участников конференции заметил, что в России даты 9 мая, День Победы, и 30 октября, День памяти жертв политических репрессий, День политзаключенного СССР, образно выражаясь, не дружат. Но, как выяснилось, это не повод, чтобы не рассматривать с научной точки зрения причинно-следственную связь между тем, что происходило на родине мирового социализма в конце 30-х и как складывалась обстановка на фронтах в начале 40-х. А эпиграфом для этой дискуссии могли бы стать слова маршала Александра Василевского, процитированного другим участником конференции. «Не было бы репрессий 1937-го, не было бы июня 1941-го». Докладчики приводили цифры, свидетельствовавшие о репрессиях в Красной армии в период Большого террора. Делали сообщения о судьбах военнопленных и интернированных польских, германских и испанских солдат и офицеров. Рассказывали о том, как тема ГУЛАГа и политических репрессий влияла на советско-американские взаимоотношения в 30-е и 40-е годы. И, конечно, делились тревожными наблюдениями о возрождающемся культе личности Сталина, упоминая и памятники лучшему другу физкультурников, и постановки пьес о жизни гения всех времен и народов. главный научный сотрудник научного центра изучения Арктики Ямало-Ненецкого автономного округа Вадим Гриценко, подготовивший доклад о стройках послевоенного ГУЛАГа, с горечью сказал о тех, кто оправдывает сталинизм. Горы трупов репрессированных их не убеждают, а вот рабский труд и рабская психология для них это нормально. В перерыве между сессиями Вадим Гриценко пояснил.
Я как историк в свое время, ну скажем, там лет 15-20 назад, работал как с информаторами, с теми бабушками и дедушками, которым было по 90 лет, которые в это время находились, в частности, значит, в доме престарелых в городе Омске. Так вот они за товарища Сталина никогда бы не стали голосовать, потому что в период коллективизации, раскулачивания, в периоде голода на той же Украине, они уже были достаточно взрослыми людьми, было там по 14, по 15, по 17 лет, и они это видели и знают воочию. А за Сталина голосуют те, кто не хлебнул лихо.
Вполне возможно, поклонение сталинизму идет и от неинформированности. Школьники и студенты, не стесняющиеся надевать футболки со сталинским профилем, на самом деле мало что знают и о московских процессах, и о деле врачей, и о ленинградском деле, не говоря уже про документы 20-го съезда КПСС. Заместитель декана факультета социальных наук Российского государственного педагогического университета имени Герцена Вера Райкова в этой связи говорит о новом учебном стандарте.
Все, что связано с большим террором, с чистками, относится к так называемым трудным вопросам истории. То есть на это в самом школьном курсе уделяется всего лишь один час, то есть в течение одного урока школьники должны познакомиться с этой темой. Но так как это вот относится к трудным вопросам истории, то для учителей подготовлено некое специальное разъяснение того, как преподавать эту тему. Вот я, к сожалению, не видела вот именно вот этих вот рекомендаций, как нужно преподавать, но я зато видела уже учебники истории, которые написаны в соответствии с этим историко-культурным стандартом. Я должна сказать, что там по теме репрессий и чисток это даже не параграф, это просто идет несколько абзаций в общем параграфе про сталинский режим. А если говорить про студентов, то там ситуация еще более печальная, потому что, допустим, на всю историю 20 века, историю нашей страны, да, там всего выделяется, ну, там 9 лекций в первом семестре, 9 лекций в втором семестре, ну и реально просто не успеет в рамках учебной программы эту тему осветить.
Иностранный участник конференции, специалист Гданьского музея Второй мировой войны Дмитрий Пантьо, привел документы и свидетельства о жизни ссыльных поляков на севере Казахстана в первой половине 40-х годов. Кстати, там родился и сам Дмитрий, блестяще говорящий по-русски. А свой рассказ он иллюстрировал графическими рисунками, которые делали польские подростки в местах своей ссылки. Нужно отметить, что до 40% депортированных поляков были детьми в возрасте до 18 лет. Те, кому посчастливилось после войны вернуться на родину, запомнили по-русски всего несколько слов, самым распространенным среди которых было «быстрее-быстрее». Так подгоняли советские конвоиры людей, которых грузили в товарные вагоны. Впрочем, не лучшим образом дела обстояли и в самой послевоенной Польше, примкнувшей к так называемому социалистическому лагерю.
Политические репрессии тоже были, чего стоит только определение комендантского часа в 70-х годах и потом впоследствии. И часть интеллигенции просто сидела в тюрьмах. Многие люди тоже вынуждены были выехать за границу. Ну и потом декабрь 70-го года, когда расстреливали людей, когда да, просто милиция разгоняла, когда Яны Кишневский становится символом молодого движения. Это все делалось в том городе, где я работал, Гданьск, Гдыня. Люди не побоялись этих репрессий. Приведу пример. Как люди понимают, что могли быть интернированы, противоставлялись этому тоталитарному режиму, вечером в 19 часов начинались государственные новости, и все люди выходили на прогулку. Весь город просто гулял. И они ничего не могли делать, никто не слушал официальных новостей.
Кстати, Пермский край, где проходила конференция, в период наибольшего размаха репрессий назывался Молотовской областью. Заместитель директора мемориального комплекса политических репрессий по науке Максим Трофимов так подытожил тему вечности исторической памяти и сиюминутности политических амбиций.
Имена, названия, люди, все проходит, все уходит. Меняются интонации оценки тех или иных событий. Однако есть некий набор ценностей и представлений о жизни, о человеке, о мире, которые, мне кажется, не зря называются вечными или там, общечеловеческими. И поэтому наш комплекс, который расположен на месте бывшего лагеря, где действительно сосредоточены были и ожидания, и мечты, и надежды огромного количества людей, оказавшихся пострадавшими от этой неравной схватки с большим государством, это как раз место, которое позволит сохранить сохранить память в любом случае. Мы сохраняем ведь память не о страдании, не о жертве или о боли. Там мы говорим о том, что человек и государство не всегда могут найти общий язык. Но не обязательно для этого государству человека изолировать от общества, превращать в лагерную пыль. Человеческая жизнь и человеческая свобода есть самое главное. И совершенно убежден, что как бы ни менялись там оценки последних десятилетий истории нашей страны, вот это все равно останется доминирующим, и мы сможем эту вещь в соединительности сохранить.
Цоколя монумента взвоевает сталь от войных молотков, крутой раствор особого цемента рассчитан был на тысячи веков. Пришло так быстро время пересчета, и как нагляден нынешний урок. Чрезмерная о вечности забота, она по справедливости не впрок. Но как сцепились намертво коренья, разъять их силой, выдать семь потов. Чрезмерная забота о забвении, немало кто же требует трудов. Все, что на свете сделано руками, под силу обратить на слом. Но дело в том, что сам собою камень, он не бывает ни добром, ни злом. Торопится рваный цоколь монумента, взвоевает сталь от бойных молотков, крутой раствор особого цемента рассчитан был на тысячи веков.
Невское утро.
7:27 в Петербурге и по-прежнему плюс 1 градус в нашем городе, по последним данным синоптиков. Относительная влажность воздуха 82%, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и практически полное безветрие. Днем сегодня синоптики обещают нам преобладание облачной погоды, местами пройдет небольшой снег или мокрый снег. Ветер переменный по направлению 2-5 метров в секунду. Столбик термометра днем будет показывать по области от минус 2 до плюс 2 градусов. На дорогах местами гололедица. Будьте осторожны. В Петербурге от 0 до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 1 градус. Вот такая погода ждет нас с вами, друзья мои, в этот последний октябрьский день. Теперь о некоторых событиях, которые ожидаются сегодня в Петербурге.
Утро рабочего дня.
Целый ряд траурных мероприятий пройдет сегодня в Петербурге в память о жертвах авиакатастрофы лайнера А-321 над Синайским полуостровом, в которой погибли 224 человека. Они начнутся в Свято-Троицком Измайловском соборе с минуты молчания в 7:14 утра. Это время, когда ровно год назад самолет навсегда исчез с радаров. Затем здесь будет отслужена панихида по жертвам крушения. В память о погибших один из колоколов собора ударит 224 раза. После чего автобус отвезет всех желающих на Богословское кладбище. Панихида по погибшим пройдет также в Исаакиевском соборе. А в 16:00 в фойе Большого концертного зала «Октябрьский» начнется общедоступный концерт «Реквием» в память жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом. В 4-м павильоне Ленэкспо в центре импортозамещения и локализации сегодня состоится молодежный карьерный форум. ежегодное мероприятие, цель которого – создать условия для свободного общения между молодым соискателем и работодателем, обеспечить юные кадры полезной информацией, которая поможет сориентироваться на рынке труда и приобрести первый опыт для успешного трудоустройства. Свое участие в молодежном карьерном форуме уже подтвердили представители более 20 организаций, готовых предоставить молодым специалистам рабочие места. Сегодня праздник в Ленинградском зоопарке. Исполняется 35 лет, рекордный для этих животных возраст самки жирафа Луги, всю свою долгую жизнь прожившей в нашем зверинце. В честь дня ее рождения здесь организуют праздничную программу, участников которой ожидают интеллектуальные и подвижные игры, квест по зоопарку, мастер-классы по приготовлению вкусных сюрпризов для именинницы. И совсем коротко о некоторых других событиях. В Пушкине сегодня состоится гала-концерт и торжественное награждение победителей 6-го международного фестиваля хореографических коллективов «Поедем в Царское село». На киностудии «Лендок» пройдет торжественная церемония открытия 11-го международного кинофестиваля научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний». На все его показы можно будет попасть бесплатно. Нужна лишь предварительная регистрация. А в Центральной городской публичной библиотеке имени Лермонтова первых посетителей сегодня примет персональная выставка заслуженного художника России Анатолия Смирнова «Жизнь. Человек. Книга». Это пока все о сегодняшних событиях. Обо всем остальном, как всегда, расскажут уже вести. Ближайший питерский выпуск, если помните, в 9:00. Ну а сейчас еще несколько слов о том, куда можно было бы пойти этим осенним вечером в культурной столице России. В Малом зале филармонии сегодня на Международном фестивале камерного исполнительства «Серебряная лира» народный артист России Павел Егоров представит двух молодых вокалистов – сопрано Юлию Саврасову и тенора Петра Гайткова. В зале академической капеллы пройдет концерт Всероссийского фестиваля «Невские хоровые ассамблеи». В программе под названием «Россия, Русь, храни себя, храни» в исполнении певческой капеллы под управлением Владислава Чернушенко прозвучат духовные сочинения для хора и русские народные песни. В мюзик-холле сегодня премьера музыкально-визуального спектакля «Маленький принц». В Малом драматическом театре, Театре Европы, можно будет посмотреть шекспировскую комедию «Бесплодные усилия любви», а в Балтийском доме инсценировку романа Александра Грина «Алые паруса». В театре имени Комиссаржевской пойдет спектакль «Утоли моя печали», в ТЮЗе в 12 и в 17 часов «Конек-горбунок», в приюте комедианта «Арбузовская» «Старомодная комедия», в подвале «Бродячие собаки» Олег Попов, не клоун, другой, сыграет свой моноспектакль «Одесские рассказы». А в Доме еврейской культуры ЕСОД пройдет творческий вечер знаменитого барда Александра Городницкого. И это еще далеко не все. Даром, что сегодня понедельник, и выбор, как всегда, меньше, чем в другие дни, особенно выходные. Но это все попозже, и в основном для взрослых. А прямо сейчас программу «Невского утра» продолжает передача, адресованная специально нашим юным радиослушателям.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Всем доброе утро, в студии ведущая Ирина Озерская. Самое чудное время наступило для детей – каникулы. Вот только родители часто ломают голову, чем же занять своих чад в этот период. Сегодняшняя наша передача будет интересна как детям, так и родителям, потому что сегодня мы отправимся с вами в музей связи, куда вы и сами можете со своими детьми сходить сегодня или завтра, или в ближайшее время. А поведет нас туда наш корреспондент Анна Мотовилова.
Компьютер, плеер, смартфон, интернет, социальные сети. Каждый из нас пользуется этим ежедневно. А все ли знают, как появились и развивались средства связи? что не так давно каждый телефонный звонок вручную переключала телефонистка. А передать сообщение можно было только специальным шифром, с помощью двух посторонних людей. Многие ли представляют, что потребовались сотни лет экспериментов и усилия тысяч людей для того, чтобы приручить электричество? А ведь именно благодаря ему работают все наши домашние приборы и гаджеты. Узнать, как устроен мир средств связи и информационных технологий, повторить эксперименты ученых, поиграть, пообщаться с помощью азбуки Морзе, посмотреть первые телевизоры, увидеть первые мобильные телефоны и полюбоваться самым настоящим спутником. Все это можно в Центральном музее связи имени Попова, куда я, журналист Анна Мотовилова, вас сегодня и приглашаю. Итак, за мной в Почтамский переулок. Каждый день мы отправляем и получаем десятки сообщений. Легко, быстро, как говорится, одним движением руки. Но до самого конца 20 века сообщение, то есть письмо или телеграмму, можно было отправить только через почтовую службу. Рассказывает экскурсовод музея связи Тамара Беленькая.
Почтари были военными людьми. У них было оружие, холодное, пистолеты. Они должны были защитить тех, кого они везли, они должны были охранять почту. Там могли быть ценные бумаги, деньги, какие-то посылки. Вот здесь мы можем видеть, как на вазок почтовый кто-то нападает, и почтари отстреливаются. Где-то несется этот вазок, там в степи, в лесу, никто его охранять не может, они сами по себе.
Первые почтовые ящики в России появились лишь в середине 19 века. Они были деревянные, покрытые железом. Их задачи были такие же, как у электронной почты сегодня. В первую очередь сохранить письмо, а также быть простыми, дешевыми и устойчивыми к взломам. Были декорированные ящики. Ящики с указанием времени изъятия письма и с разделением входящих и исходящих писем. Писали тоже, разумеется, по-другому. Нужны были гусиные перья, чернильницы, песок, штемпельные куверты. Подробнее об этом экскурсовод музея связи Тамара Беленькая.
Гусиные перья, песочница. Там внутри песок для того, чтобы высушить написанное. Вот это так называемые штемпельные куверты. Первые знаки почтовой оплаты. Вырезались они из бумаги вот таким ромбовидным ножом, который ставили под пресс. Лопасти складывали и запечатывали сургучом. Сургучи расплавляли в таких сургучницах на горелочках, заливали и припечатывали. Если отправляли индивидуальное письмо с индивидуальным гонцом, то припечатывали каким-то своим индивидуальным штемпелем. У Пушкина, например, была печатка написана известная.
Коллекция марок вообще всех времен и народов.
Все изменилось в 19 веке. С открытием электромагнитной природы тока и доказательством того, что передавать электричество могут самые разные вещества. Именно передача электрического сигнала на расстояние, а домашнее вне электричества, стало поворотным моментом в развитии цивилизации. В 1832 году был изобретен телеграф. Подробнее рассказывает экскурсовод Тамара Беленькая.
В честь изобретения первого реально действующего телеграфа принадлежит нашему соотечественнику Шиллингу. Он был дипломатом, востоковедом, и, кроме того, он еще интересовался электричеством. И вот на стыке этих интересов родился вот этот телеграф. Он ездил в экспедицию в Китай, там он познакомился с гадательной системой Цзин, которая описывает жизнь человека при помощи шести отрезков. И он решил, что если можно описать жизнь, то, наверное, можно написать письмо. И он сделал вот такие вот шесть катушечек Эрстеда. И над каждой расположил магнитную стрелочку и подавал ток в катушке в одном направлении и в другом.
Американский ученый Сэмюэл Морзе придумал универсальный язык, в котором каждая буква алфавита соответствует набор точек и тире, коротких и длинных сигналов. В России ученый Борис Семенович Якоби построил первый пишущий телеграф и первый буквопечатающий телеграф. А в 1858 году была установлена трансатлантическая телеграфная связь и проложен кабель в Африку. Это положило начало эпохе, когда почтальоны, скачущие в повозках на лошадях, отстреливающиеся от бандитов, ушли в прошлое. Теперь сообщение можно было передавать при помощи электричества и проводов. Быстро и почти безопасно. А вы знаете, почему на экране или на кнопках современных телефонов рядом с цифрами стоят буквы? Потому что вплоть до середины 20 века номера телефонов, особенно в Европе и Америке, были с буквами. Считалось, что даже 7 цифр человеку запомнить сложно. Телефонные звонки еще в середине 20 века переключались вручную. Вы звоните, телефонистка узнает номер абонента и соединяет вас с ним. А пока вы разговариваете, она время от времени слушает ваш разговор, чтобы проверить соединение. Причем раньше телефонистки должны были обязательно быть незамужними, дабы лишние думы и заботы не приводили к лишним ошибкам при соединениях. Также они должны были быть высокого роста и с длинными руками, чтобы сидя могли дотягиваться до верхних соединений коммутатора. О том, какими были самые первые телефоны, нам рассказала экскурсовод Тамара Беленькая.
Сначала мы его говорили, потом слушали. Потом появилась вторая трубочка, одну говорили, другую слушали. Но наборного диска не было. У каждого абонента должен был быть телефон, и на каждого его друга должен был быть отдельный телефон. Если у вас 5 друзей, это 5 телефонов. И каждому нужно было тащить провод. Это было неудобно. Поэтому организовали телефонные станции. Там стояли коммутаторы, был изобретен коммутатор. Принцип работы коммутатора – это параллельные проводнички, вертикальные и горизонтальные. Они не соприкасаются между собой. В точках пересечения просверливались отверстия. А к проводничкам подсоединялись все абоненты. Если вы с кем-то хотели поговорить, находили точку пересечения и туда вставляли проводящую трубочку. Это делала телефонистка.
В музее связи мы можем увидеть десятки раритетных аппаратов, поэкспериментировать с автоматической телефонной станцией, услышать весь частотный диапазон, доступный человеческому уху, посмотреть, как выглядели и как работали телефонистки, увидеть первые модели сотовых и радиотелефонов. Изобретение радиосвязи в том же 19 веке кардинально повлияло на развитие средств связи. Почти одновременно в нескольких странах были открыты радиоволны. Но первыми использовали эту технологию для контакта между несколькими приборами два инженера. В России Александр Степанович Попов, имя которого и носит музей, а в Европе итальянец Гульельмо Маркони. И вновь слово Тамаре Беленькой.
В 900 году была установлена радиосвязь между двумя островами в Финском заливе – Куцала и Бугланд. В то время там потерпел аварию военный корабль, броненосец генерал-адмирал Апраксин. Он сел на камни. Его надо было снимать, потому что его могло зацепить льдами. И для того, чтобы координировать действия по спасению этого корабля, была проложена вот эта связь. И действительно его сняли с этих камней, он своим ходом ушел. И военное ведомство российское очень заинтересовалось этим прибором и просило Попова установить такие приборы на все морские военные корабли.
До сих пор радиосвязь используется военными и спецслужбами. Но довольно быстро и журналисты нашли ей применение. В музее мы можем увидеть первые репродукторы, узнать о принципах работы радиоприемника на разных частотах, услышать записи голосов блокадного Ленинграда и образцы передач разных лет. А еще здесь есть первые телевизоры, которые были изобретены практически сразу после радио. Подробнее об этом экскурсовод Тамара Беленькая.
Оптико-механический телевизор здесь демонстрируется и коллекция первых телевизоров. После войны появились вот эти первые телевизоры вот с таким вот длинным кинескопом. Его ставили вертикально. Картинка была горизонтальная, она отражала зеркальце. Можно было поставить стулья где-нибудь в Доме культуры и смотреть передачу. Они были опасны, потому что в то время кинескопы еще взрывались. Поэтому их закрывали дополнительно стеклом. А это первый серийный телевизор КВН-49. Он вышел в 49 году. КВН – это Кенинцов, Варшавский, Николаевский. Имена изобретателей. Вот тут вот впереди линза. Это такая банка, которую заполняли дистиллированной водой. Она увеличивала немножко изображение.
Вот, смотри. Вот это вот.
в отдельном павильоне мы можем полюбоваться огромным, самым настоящим космическим спутником и современными носителями информации, связанными с интернет-технологиями. Вообще, экспозиция, да и тема «Изобретение средств связи» довольно серьезная, однако здесь всегда много детей. Мне стало интересно, а не скучно ли здесь малышам?
Мы вообще-то приехали в Санкт-Петербург не первый раз, во многих местах уже были. А в данный музей как-то пошел мимо нашего внимания, и вот сегодня мы узнали о том, что он существует, и захотели его посетить.
И как впечатление?
Очень хорошее, все с любовью сделаны.
Ну, потому что ему нравится. Это вот у меня сначала большой, сын ему 12, теперь вот у меня маленький еще пришел сюда, ему тоже нравится.
Приглашаем и вас в музей связи имени Попова, что находится в доме номер 4 по Почтамскому переулку. А экскурсию по музею провели журналист Анна Мотовилова, экскурсовод Тамара Беленькая, звукорежиссер Антон Никитин и редактор Ирина Озерская. До новых встреч!
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее. Невские детки.
Невские детки.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Закончилась передача для ребят, а «Невское утро» продолжается. По-прежнему с вами в студии его ведущий Юрий Гатти. И на часах уже 7:46. Пора подвести итог нашей литературной радиоигры.
Книжный вопрос.
Сегодня мы спрашивали вас, друзья, как называется идеология, появившаяся в Российской империи в 1860-х годах и призывавшая к сближению интеллигенции с народом в поисках своих корней и своего места в мире. Ну, не буду долго тянуть. Правильный ответ – народничество – прислали многие участники игры. Вот именно так народничество называлась эта идеология. Не народовольцы, не либерализм, именно народничество. Первый же его правильный ответ прислала Лилия. Ее городской номер телефона с кодом 812 начинается с цифр 532. Вот ей-то и достанется у нас сегодня приз от издательства «Ленэздат», книга Якова Минченкова «Воспоминания о передвижниках». Яков Данилович Минченков, известный живописец-пейзажист, в 1890-х годах становится уполномоченным товарищества передвижных художественных выставок. Здесь проявляются его лучшие качества – любовь к искусству, вкус, наблюдательность, чуткость, преданность любимому делу, столь необходимые для организации выставок, общение с художниками и публикой, посредничество между авторами и покупателями картин. В начале 1930-х годов по просьбе Гелеровского он пишет воспоминания сначала об Илье Ефимовиче Репине, а затем и о других художниках, с которыми он встречался и дружил. Написанные ярко и талантливо, они стали интереснейшим свидетельством русской художественной жизни конца XIX – начала XX века. Итак, Яков Минченков. «Воспоминания о передвижниках». Серия «Ленэздат Классика». Книгу получает сегодняшний победитель, вернее, победительница Лилия. Еще раз напомню, ее городской номер телефона начинается с цифр 532. Уважаемая Лилия, ждите сегодня в течение дня звонка от нашего информационного редактора. Ну, а мы продолжаем программу «Невского утра». Я уступаю место у микрофона спортивному обозревателю Борису Гулину.
Новости спорта с Борисом Гулиным.
Доброе утро. Вчера на главной арене юбилейного прошел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между нашим баскетбольным «Зенитом» и латвийским «ВЭФом». Он оказался упорным. После первой половины гости были впереди на 3 очка. В третьем периоде «Зенитцы» вышли вперед, но рижане сумели их догнать. 62-62. В начале четвертой четверти команда мало забивали. Затем разыгрался Тулсон, напомнивший вчера себя прошлогоднего. И «Зенит» стал отрываться от заметно уставших рижан. В итоге матч завершился победой петербургского клуба со счетом 90-76. В составе победителей по 21 очку набрали Райан Тулсон и Янис Тима. Хорошо вчера сыграл и Антон Пушков, принесший своей команде 16 очков. «Зенит» одержал четвертую победу в четырех матчах этого турнира и занимает второе место в турнирной таблице. Следующую встречу в рамках «Единой лиги ВТБ» «Зенитцы» проведут в Москве с баскетболистами ЦСКА 6 ноября. А еще раньше, 2 ноября, «Зенит» примет в юбилейном клуб «Будущность» очередного соперника по групповому этапу Европейского кубка. Футболисты петербургского «Зенита» вчера на Петровском матче чемпионата российской футбольной премьер-лиги встречались со спортсменами клуба «Томис» Томска. После поражения «Зенитовцев» в предыдущей кубковой игре от «Оранжи» казалось, что петербургская команда на своей арене сразу же большими силами пойдет вперед. Но как раз гости первыми создали голевой момент. К счастью, Михаил Киржаков в броске дотянулся до мяча, направленного Биг Фалфи в левый нижний угол его ворот. «Зенит» ответил ударом Вицеля, который тоже парировал голкипер гостей Коченков, и последующим за этим прострелом справа, но Жулиано не успел к мячу. Потом Киржаков еще раз выручил свою команду после выхода один на один с ним Касьяна. И вот тогда-то «Зенитцы» наконец усилили мощь своих атак. Вскоре это привело к голу. Чернов навесил с левого края на ворота, Дзюба скинул мяч Кокорину, который технично его обработал, и послал в сетку. 1-0 в пользу «Зенитовцев». Петербуржцы вскоре могли закрепить преимущество, но у Дзюбы дважды срываются удары, а Уников попадает в правую штангу ворот Томи. Во втором тайме томичи не оставили попыток отыграться, но и «Зенитовцы» не раз были близки к успеху, в том числе и в компенсированное время второго тайма. Тем не менее, гол Кокорина остался единственным. Он и принес «Зениту» победу. Закономерность такого исхода главный тренер гостей Валерий Петраков на послематчевой пресс-конференции опровергать не стал.
Я считаю, то, что, наверное, мы хотя и уступили с минимальным счетом «Зениту», но провели, как мне кажется, неплохой матч. Все-таки «Зенит» – команда по набору игроков, по исполнению на порядок выше нашей команды. Но, несмотря на это, мы все-таки старались играть в организованный футбол. Играли, можно сказать, дисциплинированно. Конечно, недоволен тем, как мы проводили атаки. Наши полузащитники играли достаточно медленный футбол. А с «Зенитом», чтобы взломать оборону, нужно играть на порядок выше. Ребята старались. Но, повторюсь, есть класс, есть исполнители, есть в «Зените» лидеры, которые делают игру команды и делают результат.
Обыграв «Том», «Зенит» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей. Подопечные «Мерча Луческо» идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, как и лидеры «Спартаковцы», уступая москвичам только по числу побед. И «Спартак», и «Зенит» опережают на 7 очков ЦСКА и «Терек», занимающих, соответственно, 3 и 4 места. Следующий матч наша команда проведет в четверг, 3 ноября, снова на Петровском. Она будет принимать ирландский «Дандолк» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы. Начало игры в 21 час по московскому времени. Вчера прошли игры 19-го тура первенства футбольной национальной лиги. «Зенит-2» уступил в гостях «Факелу» 0-1. Единственный мяч был забит во втором тайме с пенальти Михаилом Бирюковым. После 19 встреч петербургская команда занимает с 26 очками 8 место в турнирной таблице. Следующий матч она проведет 5 ноября с «Шинником» на малой арене Петровского. В субботу свою первую победу в чемпионате России по волейболу одержала наша ленинградка. Она взяла верх на домашней площадке над «Протоном» из Саратовской области со счетом 3-2. Петербургские фигуристы не смогли пробиться в число призеров на втором этапе Гран-при в Канаде. В женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заняла 4-е место, в мужском Александр Петров был 7-м, а наша спортивная пара Юка Кавагути и Александр Смирнов завершила турнир 5-й. Дебютантка итогового турнира Всемирной теннисной ассоциации Доминика Цибулкова стала его чемпионкой, обыграв в финале первую ракетку мира Анжелику Кербер со счетом 6-3, 6-4. Именно Цибулкова уступила со счетом 6-1, 6-7, 4-6 в полуфинале петербургская теннисистка Светлана Кузнецова. На этом я завершаю свой сегодняшний спортивный обзор.
С новостями спорта вас, как всегда, знакомил Борис Горин. Спасибо, Борис. Ну, а мне в этой части «Невского утра» остается лишь представить вам, друзья мои, последние известия от синоптиков. Но это уже в самом конце часа, после рекламы.
Новости на все времена.
Утром под чашечку кофе, днем перед деловой встречей, вечером в уютном кресле.
Петербургские вести. Мы в эфире с 5:30 утра и до глубокой ночи.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Итак, о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается преобладание облачной погоды. Местами пройдет небольшой снег или мокрый снег. Ветер переменный по направлению 2-5 метров в секунду. Столбик термометра днем будет показывать по области от минус 2 до плюс 2 градусов. На дорогах местами гололедица, будьте осторожны. В Петербурге от 0 до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться. В последующие двое суток также ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега. Завтра местами небольшие, в среду, возможно, уже значительные, а в западных и юго-западных районах области местами сильные. Температура воздуха ночью от 5 по области местами от 9 градусов мороза до 0, днем от минус 3 до плюс 2 градусов. Сейчас в нашем городе плюс 1, относительная влажность воздуха 77%, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и практически полное безветрие. Сейчас в Петербурге 1 градус тепла. И вот на этом завершается второй час работы в прямом эфире информационно-музыкального канала «Невское утро». Всем удачи и до встречи после федеральных вестей.